Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. У нас сегодня такая оперативная и очень актуальная программа. Мы выходим из Санкт-Петербурга, где в эти дни, сегодня, завтра, отмечается 75-летие снятия блокады Ленинграда. Много очень мероприятий. И вот об одном из них мы сегодня в таком коллективном формате вам расскажем. Произошла... Здесь состоялась презентация проекта «Побратимы», и, собственно говоря, участники и авторы проекта у меня в гостях. Я с удовольствием вам их представлю. Ну, начнем с женщин. Юлия Кантер, хорошо вам известная, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Ирина Карпенко, ученый-секретарь Музея истории Санкт-Петербурга. И мужская часть нашего обсуждения – Андрей Сорокин, директор Российского государственного архива социально-политической истории. Что эти три организации объединило в проекте «Побратимы»?
Да, добрый вечер. Нас объединило, и не только нас, предстоящее завтра 75-летие полного снятия блокады Ленинграда. Но не только сама эта замечательная дата, но и проект «Побратимы», собственно, вот такое название, которое уже, в общем, во многом говорит. Мы привыкли к городам-побратимам, да, это совсем не о том, это про регионы-побратимы. Собственно, проект начинался с того момента, когда придумалась идея книги с таким названием «Побратимы регионам, принявшим эвакуированных ленинградцев». Так это и есть сейчас под заголовки. Ну, нескромно будет говорить, но все-таки мысль пришла ко мне, прошу простить, еще 5 лет назад в Бундестаге, когда я слушала речь...
Когда отмечалось 70-летие.
Да, и когда я слушала в Бундестаге речь Данила Гранина. И вот я сидела в этой ложе гостей, где были блокадники из разных регионов не только России, но и бывшего Союза. И подумала, мы много говорим о Ленинграде, слава Богу, о разных сторонах блокады и блокадной повседневности. Мы много говорим о принятии властных решений союзного уровня, касающихся Ленинграда. Мы знаем про битву за Ленинград в разных ее частях, так сказать. И мы очень фрагментарно знаем о том, что происходило за блокадным кольцом с теми людьми, а это 1,5 миллиона человек, от 1,3 миллиона до 1,5 миллионов, которые оказались разбросанными на всей карте Советского Союза. Вот тогда возникла такая идея. Она по прошествии вот уже 5 лет, но реально работа началась где-то 1,5-2 года назад, вылилась в огромную книгу, как вы перед эфиром справедливо заметили, тяжелую в прямом переносном смысле, из 30 глав. Каждая из которых посвящена...
30 глав, но вы не сказали, сколько... А из 30 глав, мы не сказали, скольких страниц. Это еще ни о чем не говорит, 30 глав. Там сколько, 1002 страницы?
Нет, там 1000 страниц небольшим, скажем так. Это 30 глав, каждая из которых посвящена какому-либо региону Советского Союза. В основном это Россия, это 26 регионов, бывшие РСФСР. И оставшиеся, так сказать, главы, это союзные республики. Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Дело в том, что в этих республиках, помимо России, было наибольшее количество ленинградцев. Мы исходили из того, что мы пишем о тех регионах или республиках, где более 1000, где счет шел эвакуирован, именно ленинградцев, мы говорим о ленинградцах, на 1000, потому что совершенно было понятно, что собрать всех, где были сотни, а были такие, это Грузия, Армения, конечно, еще и другие еще регионы РСФСР, это невозможно. Поэтому мы, естественно, исходили как минимум из того, чтобы собрать хотя бы региональную картину. Книга вышла в издательстве «Распен», главным редактором которого является Андрей Константинович. Для меня, собственно,
забыл представить его в этом качестве.
Вот я не забыла, потому что для меня это было принципиально важным. Я хотела, придумывая проект и продумывая проект, хочу еще сказать, что сейчас в Петербурге находятся все авторы этой книжной истории. Вот из всех регионов они приехали. Для меня было принципиально важно собрать всех в прямом смысле под одной крышей и под одной обложкой, потому что это наш общий праздник, я имею в виду 75-летие, это вот такое ленинградско-петербургское алаверды. Кстати, это возможно, и во весь проект возможен стал благодаря компании «Норникель», просто иначе не достать, не приехать из Барнаула, из Алма-Аты, ближние-то города проще, да, тут вся страна. Так вот, мне кажется, я боюсь быть субъективной, что одно из лучших, если не лучшее издательство общественно-политической и научной литературы, связанной с историей, это «Распен». Ну и поэтому, когда я попросила Андрея Константиновича вот включиться в это, я рада, что он согласился. Это я так мостик перебросил, между прочим.
Вопрос Андрею Константиновичу Сорокину. Для вас, в смысле, как для архива, да? Вы в данном случае выступали в этом проекте как донор документов или как организация, которой вы получили какие-то новые документы и новые сведения для архива?
Во-первых, проект, который мы сейчас обсуждаем, не сводится только к книге. Сегодня мы открывали выставку, посвященную этой же теме, «Ленинградский мост», музей истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Поэтому все сошлось в рамках одного проекта, в рамках одной темы, но в разных формах. А после выставки состоялся еще и коллоквиум содержательный, очень интересный. Архив участвовал в выставке, документы нашего архива и не только нашего архива опубликованы в этой большой замечательной книге. Я очень благодарен за слова, которые в адрес издательства прозвучали, но в данном конкретном случае издательство просто более или менее достойно овеществило замечательный интеллектуальный продукт в книжной форме, а поблагодарить за качество этого продукта нужно инициатора и автора идеи Юлию Кантор и, главное, вот те три десятка исследователей, которые, что называется, не за страх, а за совесть работали над этой темой. В результате мы получили уникальную книгу, я не знаю, ни одной темы по истории Великой Отечественной войны, когда удалось бы собрать авторов, живущих и работающих в 30 регионах бывшего Советского Союза, которые вот с разных сторон осветили бы одну большую, важную, недооцененную и не должным образом представленную в массовом сознании тему. Тему эвакуации, которую ваш коллега Александр Верт, представитель в Советском Союзе радиокомпании BBC и Sunday Times, назвал повестью о невероятной человеческой стойкости. И, собственно говоря, весь проект во всех его составляющих, он именно об этом, о том, как люди на разных этажах управленческой пирамиды, как простые советские граждане, решали свои личные проблемы, решали проблемы государственной важности, как они обеспечили эвакуацию, восстановление промышленности на новых местах дислокации, как они вернулись затем назад, как они жили, как они работали, как они побеждали в этой чудовищной войне. И это чрезвычайно важная, возбуждающая, как говорят на Западе, история, exciting, то, о чем нужно думать, о чем нужно говорить, и то, над чем обязательно нужно продолжать работать. Я сегодня об этом уже говорил, я очень надеюсь, что на этих трех мероприятиях, которые прошли в течение этих двух дней, этот проект не завершится. Мне кажется, обязательно нужно продолжить работу.
Вопрос Ирине Карпенко. Ученый-секретарь, опять почему-то ваш музей, еще институтом хочу назвать, музей истории Санкт-Петербурга, музей истории города, это вот и есть Петропавловская крепость, о которой Андрей Константинович говорил. Это первая выставка на эту тему, вообще первое прикосновение, что ли, к этой теме, потому что действительно, я человек, так сказать, дилетантский, конечно, но я действительно, когда в разговорах о блокаде, в разговорах и бытовых, и более таких научно продвинутых, тема эвакуации как никогда не возникала. Да? Это для, что такое это для музея истории, именно истории города?
Ну, в музее истории города, музее истории Петербурга есть экспозиция, которая посвящена как раз блокаде. И, конечно, мы затрагивали тему эвакуации, мы всегда показывали дорогу жизни. Да. В Петербурге есть несколько музеев, где эта тема вот представлена как
блокады вообще.
Нет, тема эвакуации, как невероятная операция, да, которая была осуществлена при содействии гражданских властей, военных властей, разных институтов ленинградских, когда по Ледовой трассе вывозили людей. Но мы на нашей выставке показываем вот как бы весь этот цикл. Как планировали эвакуацию, когда было принято решение об эвакуации. Мы стараемся показать, как вывозили музейные ценности, когда стали уезжать дети из Ленинграда, по каким направлениям. Вообще, куда распределяли ленинградцев, начиная с июня 41 года, по каким регионам, потому что у нас выставка начинается как раз с карты, и причем на этой карте показаны не просто точки, а когда я делала выставку, я подумала, вот мы очень много путешествуем по стране сейчас, да, и вы просто заглядывая в интернет, вы можете рассчитать расстояние, вот если вы хотите доехать до Новосибирска на машине, сколько это километров, вот у нас на этой карте обозначена дальность, сколько это километров. Много людей, которые за рулем, вы можете просчитать, сколько у вас займет путь сейчас. И на выставке мы показываем вот этот самый механизм эвакуации, что человек должен был брать с собой. Предметы, да, сколько он мог груза с собой взять, сколько занимал путь от Финляндского вокзала до Ладоги, от Ладоги до Кабоны. А от Кабоны начинался еще далекий-далекий путь вот до этого конечного пункта эвакуации. И очень часто ленинградцы, которые уезжали в эвакуацию, они не знали, куда они прибудут. Потому что эшелоны перенаправлялись, перераспределялись так, что часто только начальник эшелона знал, куда дойдет поезд.
Можно тогда вам вопрос, ну, всем, наверное, поскольку вы все так или иначе в этой теме, вообще, кто организовывал эту эвакуацию? Вот Ирина сейчас сказала, что там кто-то куда-то там перенаправлял. Кто перенаправлял? Была ли какая-то организация, какая-то структура, ответственная за эвакуацию? Да? Как это было организовано? Какой в Петербурге, ну, в Ленинграде, конечно, да, как производился отбор людей в эвакуацию? Был ли этот отбор? Были какие-то критерии? Что это было? Вот Ирина, опять же, сказала, что началась эвакуация в июне 41 года, да? То есть, когда еще блокады... Почему началась эвакуация? Что просчитывалось, да? Почему началось? Вот такой комплекс вопросов.
Ну, на самом деле, просчитывалось мало что. Ну, начну хронологически. Я еще и потому, что вот в этой книге, о которой мы говорим, первая глава связана как раз с выездом из города, не с пребыванием там, это остальные главы. И глава Ирины последняя в этой книге, она про реэвакуацию. То есть, мы замыкаем таким образом рамки. А вот выезд из города. Вы знаете, это очень хороший вопрос. Кто и о чем и как думал. Да, Государственный комитет обороны был создан уже через несколько дней. Собственно, после начала войны как таковой. И уже в последних числах, буквально в последних числах, 28 июня по стране, и тем более в так называемых угрожаемых приграничных территориях, были созданы комиссии по эвакуации. Естественно, Ленинград как приграничная территория. Был и тем более территория, где совсем недавно закончилась незнаменитая финская война, как бы, я подчеркиваю это, как бы был более готов к эвакуации. А что оказалось при проверке на реальность совсем не так. В Ленинграде первые два месяца действительно огромное количество так называемых контингентов, обслуживающих линии стратегически важных предприятий, это заводы. Готовились к вывозу, но готовились так. С одной стороны, были команды в прямом смысле от этих же комиссий по эвакуации. Уезжать, вопрос только с каким количеством сопровождающего персонала. Кировский завод трижды туда-обратно едет, не едет. Какие линии выезжают, какие остаются.
А это что, был некий штаб эвакуации? Или это что, или горком партии? Это
кто? Обком. Еще и обком. Ну, обком и фронт. Это было вместе.
Тогда же горком стоял над обкомом. Да?
Ну, у нас же был общий. Ленинградский горком и обком партии. Естественно, Жданов это обком, а значит, он туда входил. Естественно, тогда еще не Ленинградский, а Северный фронт. Он Ленинградским стал чуть позже, просто при объединении. И дальше возникла ситуация, когда еще начался и транспортный коллапс, еще даже до начала блокады, когда в августе еще с Московского вокзала стало понятно, что с одной стороны надо уезжать, а эшелоны по несколько десятков, я подчеркиваю, это видно по документам, толпятся на близлежащих к вокзалу территориях. Еще не бомбили, бомбить начали в сентябре. Но тем не менее. И вот этот вот момент до блокадной относительно кажущейся благополучной эвакуации, еще потому что не было голода и не было холода, да, тем не менее оказался тоже поверкой на такую прочность. А потом замкнулся круг. Я имею в виду блокадный, это 8 сентября. Эвакуация продолжилась. Уезжали детские учреждения, о чем вы спросили, уже летом 1941 года. Это самая, одна из самых страшных страниц. Об этом у нас тоже, естественно, глава в книге. Это ленинградская эвакуация в Ленинградскую область. Ленинградская область – это теперешняя и Новгородская, и Псковская, и Ленинградская. Она была огромная, она была до Прибалтики. Так вот, эшелоны с детскими учреждениями, а именно детскими садиками или школьниками, как бы в пионерские лагеря, уезжали на эти летние дачки в Ленинградскую область прямо под немецкие танки. Потому что в августе, да, июль-август, это когда немцы уже в Прибалтике. Они идут из Прибалтики на Псковскую область, Новгородскую, как раз к Ленинграду.
То есть как бы эвакуация навстречу немцев.
Эвакуация навстречу немцев. Это страшная история. Страшная и очень малоизвестная. И как потом пытались реэвакуировать, кого успели достать, в прямом смысле, отчасти родители успевали вот так вот напролом шли и забирали детей. Печально известная история. Далеко не единственная, но мало кто знает, что она далеко не единственная, деревня Лычково, где был разбит детский эшелон. Страшная история, да, но она не одна. И вот эта реэвакуация не всех, а ведь кто-то, кто остался там, еще и попал под оккупацию потом, естественно. И далее. Вот эвакуация вообще начинается с того момента, когда вы ключом закрываете свою дверь и идете на вокзал. И одно из... Я подчеркиваю, вы идете на вокзал, вы туда не едете. Ленинград, поздняя осень 41 года или зима 42-го, это то самое смертное время, когда в городе умирает от 6 до 9 тысяч человек в день, по данным НКВД. Кстати, еще одним архивом, который очень помогал в написании этой книги, это архив УФСБ по Петербургу и Ленинградской области с только что рассекреченными материалами, касающимися, кстати, численности населения и многих других сторон жизни города. Так вот, человек должен дойти пешком до Финляндского вокзала, понимаете, по огромному городу, зимой пешком, матери с детьми. Старики, еле ходящие на этих 125 граммах, да, существующие хлеба. Дальше на вокзале финляндском он ждет сутки, двое, трое, иногда больше. На вокзале не отапливаем, без канализации. С непонятно как получаемым питанием, потому что питание давали на сутки, паёк этот давали, и за два дня потом уже давали до выезда. Но люди не могут уехать. Сколько гибнет в пути, сколько гибнет еще до Ладожского озера, сколько на Ладоге и сколько потом. На эти вопросы мы тоже стараемся отвечать в книге. Это есть и на выставке. История вообще, Ленинградский мост, да, вопрос, почему Ленинградский мост, это не метафора. Вернее, не только метафора. В некоторых регионах, в частности, например, в Омске, но не только, в нем есть ленинградские мосты. Это мосты, построенные ленинградцами. И это те магистрали над реками, да, где, по которым возили ленинградцев с вокзалов, куда они прибывали. Но мост – это путь домой, и мост – это путь в эвакуацию. Поэтому так и названа выставка.
Но, тем не менее, у меня все-таки вопрос вот уточняющий. Вот эти вот люди, которые с трудом шли на этот финляндский вокзал, да, это люди, которых туда вызывали, они были в неких списках. Если это были некие списки, то кто их составлял, и еще раз повторю, по каким критериям?
Эвакуационная комиссия. Ленинградская эвакуационная комиссия, она решала, если...
Это Ирина Карпин.
Да, если мы говорим о эвакуации вот уже после того, как замкнулось кольцо блокады, то тогда уже старались вывести из Ленинграда нетрудоспособное население, население, которое не нужно было в осажденной крепости. Да, это, с одной стороны, желание разгрузить город, эвакуировать отсюда ленинградцев, ну и, конечно, спасти жизнь женщин, детей, стариков, прежде всего детей, конечно, вывести их. И вот об этой эвакуации, об эвакуации 42-го года мы тоже рассказываем, но не надо забывать, что на выставке, чем эта выставка отличается от всех других, мы говорим о том, что происходило после того, как люди эвакуированы. Они находятся на другой территории, вот они находятся в том самом ТО. Иногда есть такой рефрен, да, вот журналисты, не буду говорить кто, но вот говорят, доехали до Кабоны, считай, спаслись. Там очень тяжелый, сложный путь до...
Кабон – это прибрежная точка Ладожского озера.
Да, это то, где заканчивается, да, дорога жизни. Как бы вот она заканчивается для ленинградцев очень часто в сознании многих людей. Даже если мы говорим про детские дома, про детские учреждения, которые эвакуированы, мы показываем как раз на выставке уникальные экспонаты, которые связаны с жизнью детей в эвакуации. Ведь что значит уехал детский дом? Вот они доехали до точки назначения. Это Ярославская область, это Новосибирская область. Там находится в колхозе детский дом. Это не значит, что, например, старших детей там просто кормят, и они учатся. Они работают в колхозе, они ухаживают за скотиной, они работают на фронт. И мы показываем уникальные экспонаты из Музея обороны. Это стенгазета, где дети посчитали, вот что они сделали за 43-й год. Сколько они собрали хлеба.
И даже сколько они съели.
Там сколько они съели хлеба, да.
Мы еще вернемся к местам приема, да, эвакуации.
Я хочу завершить коллективный ответ на ваш вопрос. Нужно понимать, что уже 24 июня постановлением ЦК ВКПБ и Совета народных комиссаров создается Совет по эвакуации, который, собственно говоря, и является организатором всех основных мероприятий по эвакуации как промышленных предприятий, так и населения с угрожаемых территорий. В июле его председателем назначается Шверник. После создания 29 июня Государственного комитета обороны Совет подчиняется его решениям, а на местах на самом деле уполномоченные Совета начинают решать комплекс практических задач. Так что была довольно оперативно построена вот такая более или менее стройная и управляемая властная вертикаль, которая занимается целенаправленным образом этими вопросами.
Вот я как раз, Андрей Константинович, именно этот вопрос хотел задать, но вы прямо ответили, не дожидаясь вопроса. Но у меня есть продолжение все-таки еще один вопрос к вам, Андрей Константинович. Это по поводу эвакуации как некой процедуры или как некой операции, да, военного времени. Это же не такая простая вещь, я имею в виду даже не с точки зрения организации, а с точки зрения психологического воздействия на население. Да. Эвакуация это значит, что? Это значит, это сигнал населения, что скоро город сдавать, или вот когда это же, наверное, тяжелое очень.
Нет?
Почему?
Совсем нет.
Как нет? Вы же уезжаете или вы эвакуируете население от наступающего врага?
Вы эвакуируете население и предприятие, как раз, если вы к этому готовы, это как раз очень важно. К сожалению, готовность была далеко не везде, это иллюстрируется документами. Не везде и поздние, и не в тех количествах буквально, неважно, это музей или завод, не в тех количествах буквально. Тары, эшелонов, эвакобаз и так далее. Да? Надо быть готовыми, да? Надо бы, это всегда хорошая формула, но почти никогда не попадающие в реальность. Так вот, вы обеспечиваете бесперебойную работу стратегически важных предприятий, или, извините, цинично скажу так, языком канцелярита, людских контингентов, да, неважно, это дети или особо ценные сотрудники, чего бы то ни было, чтобы они работали максимально интенсивно, в максимально комфортных условиях вот в период экстремальной ситуации, какой является война. Поэтому, естественно, понимаете, Ленинград, например, Ленинград или Владивосток, это неважно, приграничные территории, они всегда будут приграничными. Это значит, что они всегда находятся в угрожаемой зоне. Поэтому, как только начинается что-то серьезное, тем более такое, как война, логично иметь тыловые, более дальние части страны, куда это нужно вывозить. Вопрос другой. И я очень, так сказать, к сожалению, часто привожу этот пример, он очень колоритный. К сожалению, базы, вернее, планы разгрузки и, так сказать, эвакопункты, эвакобазы для музейных ценностей того же Ленинграда, коль мы о Ленинграде говорим, а это все-таки культурный центр, не были изменены, несмотря на колоссальное количество просьб музейщиков, приграничных территорий, о чем вы спрашиваете, Ленинграда, если мы говорим, да, и Дальнего Востока, там тоже просили пересмотреть это. Они, эти планы были на 36-й год. А просили пересмотреть в сторону увеличения в 39-м. Понимаете, почему 39-й, да? Пакт никогда ничему не помог, это музейщики понимали. Так вот, и к 41-му году тоже Ленинград как раз пришел вот с теми мизерными цифрами, которые, в общем-то, во многом были превышены, и увезти из Ленинграда до начала блокады удалось гораздо больше художественных ценностей, чем это было предписано, благодаря профессионализму музейщика.
Но в той политической обстановке, я так понимаю, что начать заранее готовиться к эвакуации, это значит поддаться паникерским настроениям, против чего товарищ Сталин боролся и говорил, что никакой войны у нас нет, и ни с кем мы не собираемся воевать. Да?
На самом деле, вы совершенно точно диагностируете политическую реальность кануна войны и ее начала. Я сегодня, открывая выставку, напомнил о существовании одного очень важного документа, касающегося как раз эвакуации, очень часто о неготовности к войне в публичном пространстве говорят, ссылаясь на известный документ, служебную записку Меркулова на имя Сталина с донесением от резидента из Берлина о точных дате и сроке, часе начала вторжения вермахта, на который Сталин оставил нецензурную надпись. Но мало известно, хотя мы этот документ вот уже в своем другом выставочном проекте в штабах Победы постоянно выставляем. Похожая докладная записка председателя Моссовета Пронина Сталину, написанная в мае 1941 года, касающаяся эвакуации Москвы в случае вторжения, на который Сталин наложил примерно такую, хотя на этот раз литературным языком написанную резолюцию, воспрещающую тому без команды сверху заниматься подобными вопросами.
Андрей, кстати, извините, я вас сейчас прерву, у нас сейчас выпуск новостей, поэтому мы продолжим, запомните, на каком месте мы остановились.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, мы выходим сегодня из Санкт-Петербурга, из отеля «Гельвеция», как обычно. Меня зовут Виталий Дымарский, и я представлю еще раз сегодняшних гостей. Это Юлия Кантер, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, Ирина Карпенко, ученый-секретарь Музея истории Санкт-Петербурга, и Андрей Сорокин, директор Российского государственного архива социально-политической истории. Говорим о проекте «Побратимы», посвященный эвакуации ленинградцев, эвакуации из Ленинграда и, соответственно, эвакуации в 30 примерно, да, правильно, регионов Советского Союза, да, но там не только Россия, правда, там есть и другие союзные республики. Мы остановились на том, что Андрей Константинович как раз говорил по поводу того, кто и как, в общем, давал команды на эвакуацию, как это воспринималось, да? И вот вы со мной согласились, что это, в общем, могло восприниматься как паникерские настроения, когда кто-то начал бы заранее готовиться к эвакуации. И привели в качестве примера и Москву тоже, да, когда было запрещено.
Ситуация была примерно одинаковая на всей территории страны в этом смысле. Конечно, когда эти мероприятия приняли масштабный характер, а в отношении Ленинграда это произошло уже в июле, когда начинается масштабная эвакуация, конечно, на граждан, которые являются свидетелями эвакуации, это производило и должно было производить депрессивное впечатление, особенно по контрасту с той официальной пропагандой, которая велась на протяжении нескольких предвоенных лет о том, что воевать мы будем на чужой территории, малой кровью, и реальность оказалась очень сильно отстоящей от этой победной мифологии.
А у меня такой промежуточный общий вопрос. А нет цифры более или менее точной про эвакуацию, говоря современным языком, миграцию, да? Вот в годы войны сколько людей были переселено вот из этих опасных регионов, вообще не только из Ленинграда, я имею в виду. Есть какие-то цифры?
Знаете, Ирина Карпенко. А вот на сегодня сегодня на коллоквиуме, который состоялся, у нас был замечательный гость, один из авторов книги, Марина Николаевна Потемкина, которая много-много лет занимается проблемами эвакуации вообще, да, вот в годы Великой Отечественной войны. И она сегодня говорила о том, что есть вилка, да, вот этого подсчета, сколько людей было эвакуировано.
Я не говорю... Извините, к сожалению, у нас все цифры, касающиеся войны, это вилки.
И она говорила, во-первых, о том, кого считать эвакуированными, это проблема сейчас, да, считать ли эвакуированными, например, заключенных, которых в том числе из Ленинграда вывозили.
И она высланных, да, эвакуированных финно-немцев.
Военных, раненых, да, которых вывозили с территории. В общем, она говорила, что есть некая вилка, меня коллеги поправят, если я не точно скажу, от 6 до 17 миллионов.
Чего себе вилка? Ну, такая в 3 раза больше, 6,17.
А у нас нет, понимаете, мы же говорим не только о России, мы еще говорим о других республиках. Ну, хорошо, из Белоруссии почти никого не успели эвакуировать, потому что так быстро шла война, да? А с Украины успевали, например.
С Украины успевали.
И сколько, кого и куда, опять же.
Мои родственники из Киева.
Ну, вот, да, тоже. Ну, Ленинградская область, непонятно. Другие регионы, опять же, эвакуация или переселение, как из угрожаемых территорий, до которых фронт не дошел. Не дошел, слава богу. А где-то дошел, когда по Волге шла, да, вот эта вот махина, да, немецкая вдоль Волги, когда города, которые считались абсолютно глубоким тылом считался Сталинград, просто чтобы было понятно, да, и туда шла эвакуация, а потом из него экстренно, кого успели, а кого и не успели эвакуировать, и что творилось с теми, кто приехал туда, не успев выехать, кстати, просто...
В Сталинграде там своя трагедия была.
Там отдельная своя трагедия, да, но там, кстати, там есть еще и общество блокадников ленинградцев, да, тоже. Вы знаете, это такой отдельный вопрос, у нас все цифры, об этом говорил еще один наш участник, профессор Пенкевич. У нас все цифры вообще, даже внутри одной монографии, ну, в том числе, вот, да, это побратимы, собственно, сопоставительные цифры в двух соседних регионах, из которых происходило из одного в другой, допустим, так сказать, миграция эвакуированных вообще, они все очень разнятся. И они все, и эти цифры все взяты из документальных источников. Из документальных источников, да?
Вот и это... статистическая история, видимо, да?
Нет, это... Просто... Я просто уточню, это просто важно понимать, в книге, и мне кажется, в этом за это стоит особенно поблагодарить коллег из дальних регионов, от Барнаула до Архангельска, да? Они копнули вообще потрясающие вещи, региональные, муниципальные, а иногда и сельские архивы, о которых вообще никто никогда ничего не знал.
Туда не заходят,
тем более, конечно, никто
не ступала нога историка там.
Да. Ой, а можно я прерву и сделаю совершенно такое необычное это самое? Знаете, когда люди приезжают на какую-то конференцию, да, куда-то, то не обходится без каких-то эксцессов чисто бытовых. Так вот, я пользуюсь нашим эфиром сегодняшним, чего я обычно никогда не делаю. Хочу сказать, что сегодня мы столкнулись прямо сегодня по пути на конференцию с ситуацией, когда одна из наших коллег московская просто сломала ногу и оказался тяжелый комбинированный перелом, и мне дождались скорой помощи. И на частном транспорте мы ее эвакуировали в больницу номер 26 на Костюшко улице. И я хочу поблагодарить главврача, который в выходной день, да, вот буквально, да, мобилизовал всех. Это Василий Иванович Дорофеев, которому я действительно хочу сказать спасибо. Что в тот же момент, когда человек попадает в больницу в чужом городе, это отдельная песня. Ну вот, вот хотел это сказать. Вот так мы не досчитались одного нашего бойца на конференции.
Да. Меня тоже, конечно, надо поблагодарить врачей, но вообще это их обязанность помогать.
Нет, просто мы поехали в ту больницу, с которой мы договорились, а не дождавшись скорой помощи. В этом был момент. Потому что человек лежал на снегу, правда, в центре города.
У меня вопрос такой тоже более общий, но, наверное, к Андрею Константиновичу. А вот в всех документах общепартийных, или, так сказать, общесоюзных, да, вот там, которые принимались в той же комиссии, да, во главе со Шверником, или еще какими-то другими нашими органами, партийными или государственными, там расставляются ли приоритеты? То есть на первом месте стоит эвакуация, условно говоря, там детей или предприятий? Ну, я сейчас условно говорю, да? Что было главное для государства? Спасти производство или спасти людей?
Ну, знаете, задачи ставились одновременно в отношении и того, и в отношении другого. Нужно, конечно, при этом понимать, что человеческий ресурс в понимании тогдашней политической элиты, это был прежде всего, конечно, ресурс, хотя и человеческий, для развития экономики, в данном случае для сохранения и воспроизводства военного потенциала, но при этом мы должны понимать, что гуманитарная составляющая присутствовала, в противном случае целенаправленной эвакуации детей, зачастую, которая производилась зачастую в очень некомфортной для них и для родителей обстановке, формах и методах, которые вызывали сильный психологический надлом. Тем не менее, целенаправленные акции по спасению детей тоже проводились. Поэтому отрицать наличие гуманитарной составляющей в политике властей я бы не стал. Но все усилия, конечно, прежде всего сосредотачивались на вывозе промышленного оборудования и на вывозе так называемых контингентов рабочих и инженерного персонала, которые способны были обеспечить быстрое восстановление и быстрый выход на производственные мощности эвакуируемых предприятий.
Мне тоже кажется, безусловно, то есть не кажется, я в этом уверена, гуманитарная составляющая, безусловно, была, и возить первыми начали детей еще до блокады, и потом в отбор иногда детей, которые подлежат эвакуации уже когда шла блокада, был чудовищным. То есть иногда отбирали так, например, в детских домах. Отбирали тех, кто может самостоятельно, не шатаясь и без помощи взрослых, дойти от стенки до стенки. Потому что понимали, что еще более ослабленный ребенок эвакуации не перенесет. То есть понятно, те, кто оставался, были фактически обречены уже на умирание здесь, в городе. Видно по документам, опять же, ярославских наших коллег, вологодских, это самое страшное. Глава по тяжести, да, представленного в ней материала, это перевалочный пункт первый как раз на Большой Земле после Ладоги. Коллег барнаульских, красноярских и так далее. Это видно, почему я говорю по документам, что да, гуманитарная составляющая была, за детьми старались ухаживать, их выхаживали и так далее. Но командно-административная система, выстроенная в стране сверху донизу, не обеспечивала не только потому, что шла чудовищно тяжелая война, но она не обеспечивала вот этой преемственности от точки до точки. Детей привозили в Красноярск, но не было ни пальто, ни зимней обуви. Не было в эвакопунктах, куда прибывали и кого выносили на руках из эшелонов, да? Не было такого количества кроватей, простыней, не было медикаментов. Не были готовы к такому количеству и таких тяжелых больных, алиментарной дистрофии, которые тоже не знали. Опять же, по документам, в эшелоне имеются ослабленные больные. Врач... Ослабленные больные – это грипп, пневмония и перелом. Да? А алиментарная дистрофия – это человек, который не может ходить, у которого кровавый понос, простите, я не литературно говорю, но это правда, у которого вши и так далее, и так далее, и так далее. Их надо переодевать, их надо мыть, и их надо откармливать. Но откармливать специально. Врачи к этому просто не готовы, они не знают.
Здесь сложно, мне кажется, упрекать административную команду или любую другую систему. Никакая система к такого рода сверхнапряжению готова быть не может. И спланировать такого рода масштабную эвакуацию с обеспечением на конечной точке всеми необходимыми там, продуктами питания, жизнеобеспечения и инфраструктурой невозможно. Мне кажется, что в этом смысле и драма, и трагедия были запланированы, и с ней не справился ни один политический режим. Советский режим на самом деле справился. Справился плохо, справился с большими жертвами, заплатив высокую цену теми же человеческими жизнями, но никуда мы от этой истины никуда не денемся. Тот же самый Верт, которого я цитировал, эвакуацию еще в своей книге обозначил другими словами. Он отнес ее к числу величайших организаторских и человеческих побед Советского Союза. Мы привыкли в поисках правды о Великой Отечественной войне говорить либо о том, что победил народ, либо о том, что победил Сталин. Но вот для стороннего наблюдателя эти вещи оказались неразделимы. Он увидел, что так или иначе на эту цель сработали и те, и другие, как бы не хотелось людям, придерживающимся разных политических взглядов, встать на простую и ясную точку зрения, которая позволила бы отнести победу за счет усилий и трагедии народа, а другим сказать о том, что победил в войне генералиссимус. Организовать массы народа вот в тех условиях, в которых они все оказались, без этой жесткой принудительной мобилизации, без внеэкономического принуждения, без репрессий на фронте и в тылу, думаю, что было бы невозможно. Но точно так же невозможно было победить в этой войне исключительно репрессиями. Если человек, а тем более там, десятки миллионов людей не готовы принимать этот режим, не готовы мириться с предписываемыми условиями и нормами поведения, но никакой победы не будет, никакой готовности жить в нечеловеческих условиях, жить и работать в нечеловеческих условиях, принудить людей помимо их воли невозможно.
Ну, скажу буквально две фразы, это продолжение темы. Сталин сам предельно четко сформулировал, почему побеждаем, это было еще во время войны сказано, и почему в результате мы победили. Вы думаете, они борются за нас? Сказал Сталин, они борются за матушку Россию. И был прав. Это вот, кстати, к вопросу о том, почему. И важный момент, безусловно, в той системе, которая была к этому моменту создана в Советском Союзе, без командно-административных методов уже ничего сделать было нельзя. Такая система. Это не значит, что она хороша, но она была такая, и по-другому, тем более во время войны, работать, конечно, не могла. Я имела в виду другое. Не надо было скрывать, кто и в каком состоянии едет. И тогда к этому можно было бы подготовиться. Вот и все. Но то, что писал Обергольц, о Ленинграде, о ленинградцах говорят, как о героях фильма «Светлый путь». Для правдивого слова о Ленинграде еще не пришло время. Вот. И слово «дистрофия запрещена», это появилось у Обергольца еще в 1942 году в дневниках.
У меня еще один к вам ко всем троим вопрос. Вот о чем мы говорили. Теперь посмотрим на другую сторону, да, эвакуации. Насколько, вот, опять же, вот в приеме эвакуированных, каково было соотношение, если хотите, государства и, ну, то, что мы сейчас назвали благотворительностью, наверное, да, это просто вот доброе отношение местного населения.
Вот, я прямо сказала, вот, и замахала руками. Это главное, может быть, это главный вопрос сегодняшней передачи. И по наблюдениям, и по документам, в том числе документам спецслужб, которые фиксируют настроение, видно, что не меньшую, а иногда и большую эффективность, вот вы совершенно так в вопросе был намек, да, право, сыграло людское обычное тепло. Те, кто принимал, то, кто отхаживал, те, кто, между прочим, усыновлял осиротевших детей, приехавших из Ленинграда, у которых погибли родители. Даже были случаи в регионах, тут смесь человеческого фактора, административного, сама видела такие документы, когда какой-нибудь горком какого-нибудь дальнего региона принимает решение, каждый партийный работник должен усыновить по одному, а если там выше уровень, ленинградскому двух ленинградских детей. Усыновляли, и все было хорошо, и так далее.
В приказном порядке усыновляли,
да? Обязан усыновить, даже такое было, да? Сколько было, опять же, вот в документах личного характера, именно личного, которые никогда в советское время не могли быть опубликованы, например, там, это дневники, да? Даже не воспоминания, а дневники. Когда совсем было плохо, когда умирали от голода. И ведь умирали от голода там, да, потому что матери не было.
А это дополнительная нагрузка.
Это дополнительно, не приехавшие умирали от голода, а это еще дополнительная нагрузка на регион. Люди, которые не работают, которые физически ослаблены, их надо кормить и содержать, да? И тем не менее, почти всегда находились люди, которые сами в бедности находились, да, но тем не менее сострадали, отмывали и отхаживали. И поэтому везде, это такой рефрен, это я не политических, так сказать, деклараций, цитирую, но мы считали это своим вторым домом, говорят ленинградцы, да, это дало нам шанс выжить. Конечно, в большей степени человеческий фактор, все-таки, на мой взгляд.
Мне кажется, это прослеживается вот и в книге, которая опубликована, и в выставке. Получилось так, что показывается эта сторона. Все переживали бедствие. У Ленинграда была особенная ситуация, особенно тяжелая. Но вот оказываясь в эвакуации, оказываясь далеко от дома, все равно как-то люди обустраивались, им помогали. да, им помогала, ну, помогали детям прежде всего, вот этим детским учреждениям, потому что все-таки, да, вот приезжали дети, и их нужно было как-то обустроить, их нужно было как-то выходить. Даже у нас есть такой партнер в выставке, мы в мультимедиа-программе это показывали, самая знаменитая героиня, да, ленинградской блокады, Таня Савичева, вот она вместе с эшелоном уехала все-таки в эвакуацию, уехала в Горьковскую область, и, к сожалению, ну, она погибла, но они вот на этой территории, в Горьковской области, помнят, и дети, которые вместе с ней оказались в эвакуации, вот этот эшелон, они-то выжили, они потом вернулись в город Ленинград, этот эшелон, вот девочка Таня Савичева не выжила, а остальные дети выжили, они вернулись в Ленинград, они были реэвакуированы. А про Таню Савичеву, кстати говоря, помнят там, в Горьковской области, в поселке Шатки, есть до сих пор музей, который так и называется, музей Тани Савичевой.
А реэвакуация известна была, какая, сколько людей так и остались на новых местах, и сколько вернулись?
Это очень сложно, это не исследованная проблема, потому что понятно, что ленинградцы очень хотели вернуться домой. И у нас по-разному складываются судьбы. Кого-то пытались задержать, если мы говорим про какие-то важные производства, те же самые рабочие Кировского завода, да, их старались в Челябинске задержать, потому что они специалисты, это новое производство, нужно было передавать опыт, нужно было налаживать как-то работу предприятия там, а люди хотели вернуться домой, не хотели вернуться в Ленинград. И кроме того, вот если говорить о научной проблеме, мы не знаем, сколько людей осталось по разным причинам. А кто-то обустроился, у кого-то там появилась совершенно другая жизнь, а кто-то не хотел вернуться, потому что очень тяжело было возвращаться в город, где никого нет.
Понятно, да.
Где никого нет, кого прежде всего.
У меня еще один такой вопрос. Вот кто-то, я не помню, кто-то, то ли Ирина, то ли Юля, сказали, что как бы вот население в других регионах, да, они, ну, по-особому относились к Ленинграду с учетом вот этой драмы, трагедии, которую переживал город. А страна знала об этом вообще? Вот это очень интересно, потому что вообще информация о блокаде Ленинграда, кроме ленинградцев, об этом знали, потому что ведь информация в военное время, и не только в военное, как мы знаем, была поставлена особым...
Это то, о чем мы сказали, копнули с Андреем Константиновичем, касаясь предыдущего вопроса. О Ленинграде не знали почти ничего. Вернее, то о том, что было, реально происходит. Нет, блокаде. Знали, что Ленинград в блокаде. Вот не случайно я цитировала Бергольц. Знали, что в блокаде. Да. Что творится в городе, вот про этот страшный голод, не знали. Ведь, между прочим, вот опять же казахский автор наш, да, профессор из Алматы, как раз говорил о том, что те, когда ленинградцев, изможденных совершенно, даже уже ходячих, кстати, это еще не самый страшный случай, привозили, особенно в сельскую местность Казахстана, очень многие люди от них шарахались и считали, что это не было понятно еще и слово эвакуация, но изможденные, неопрятные какие-то люди, мрачные, держащиеся как-то там вместе. Это депортированные, а не эвакуированные. Казахстан в это время уже знал, что такое депортация. Еще, конечно, вот я могу в том числе отчасти по опыту своей семьи, это Молотовская область, эвакуирован мой папа ребенком был оттуда. То же самое, был шок, их называли выковыренные или ковырнутые. Вот в Свердловской области говорили ковырнутые, вот об этом Потемкина Марина говорила. А, значит, в моем случае, в Молотовской области, Пермь теперь, да, это были выковыренные. Опять же, было очень по-разному. Иногда шарахались, иногда там были даже, мы пишем об этом, слухи, вернее так, это была информация, обросшая слухом, что ленинградцы людоеды. Информация шла от самих ленинградцев и, естественно, множилась слухами. Да, был стереотип, но это стереотип больших городов. Ленинград – это источник культуры, потому что, опять же, в столице регионов, да, Свердловск, Молотов, там, Красноярск и так далее, приезжали театры, научно-исследовательские институты, в Казань приехал университет, в Саратов потом и так далее. Это одна сторона. А бытовая еще и другая. Разные были люди и разные были ленинградцы. По документам спецслужб, об этом тоже коллеги говорили, видно, что власть и, соответственно, НКВД, партия НКВД, стараются пресекать
разговор.
Да, и у нас был доклад сегодня как раз пермского коллеги о том, что за это 58-я статья грозила, за паникерские настроения, за клеветнические настроения, пораженческие настроения, и ленинградцев, приехавших в эвакуацию, сажали по 58-й статье за распространение вот этих самых неправильных слухов. И вообще правда о Ленинграде. Не случайно Бергольц, приехавшая в Москву в 42-м году, говорила в шоке, что о Ленинграде не знают ничего. О ленинградцах не знают ничего. То есть, да, город борется, город фронт, риторика это есть. Что происходит в повседневности Ленинграда? Не знает никто. И на этом фоне тоже есть Бергольц. Жданов пишет, не присылать посылки в Ленинград, а творческих организаций Москвы, творческие организации Ленинград. Это вызывает у ленинградцев неправильное настроение.
Такой вопрос еще у нас немного времени остается. Была ли... Это самая массовая эвакуация была, да, в годы войны внутри Советского Союза. Это первое. И второе, по сравнению с другими такими достаточно крупными эвакуациями. Ну, наверное, Москва, да, наверное, Киев.
Мы так много не эвакуировали, слава богу, было невозможно, и не было такой задачи, 1,5 миллиона.
Ну да. Где еще была такая?
На самом деле, нет. На самом деле, московская эвакуация очень масштабная, она также происходила с середины лета. Эвакуация украинская тоже была масштабная. Восточная Украина, все металлургические заводы эвакуировались тотально в огромном количестве. На самом деле к Ленинграду действительно привлечено в этом смысле особое внимание из-за блокады.
Условия эвакуации были намного тяжелее.
Из-за образа и восприятия как культурной столицы, но и о том, о чем мы не поговорили. Это же колыбель революции, сакральный город для советского политического режима, массовой пропаганды. Здесь точно не должно было быть смертей от голода.
Вот, это очень важно.
Мы должны это обязательно иметь в виду. В этом смысле, как это сейчас не тяжело об этом говорить, может быть, судьба эвакуированных из Ленинграда была в каком-то смысле легче, чем судьба эвакуированных из других регионов страны, из мелких городов, никому неизвестных, к которым не был привлечен такой общественный интерес. Она была физически тяжелее, потому что людей в таком состоянии из других регионов не вывозили. А с моральной точки зрения, внимание к ним, конечно, было привлечено значительно больше, чем ко всем остальным.
Спасибо. Ирина, хотели что-то сказать?
Я хотела сказать, что эвакуация из Ленинграда, она действительно технически, да, вот организация ее в условиях блокады, она самая сложная, потому что вот эта ледовая дорога, военно-автомобильная дорога, как она, да.
Она называлась с первого начала.
Да, военно-автомобильная дорога номер один, которую мы все знаем как дорога жизни, это, конечно, очень сложное предприятие и единственная возможность для многих спасти.
Мы завершаем нашу программу. Я благодарю Ирину Карпенко, Юлию Хантер и Андрея Сорокина за участие. Видите, у нас такая в связи с 75-летием, с этой большой датой, да, снятия блокады, у нас целая серия передач о блокаде. Еще будут передачи о блокаде. А сегодняшнюю мы завершаем программу и до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».